Сейчас. А вас почти как зовут? Да. Вот. Потом начинается, после того, как человек поверил, обратился, какая у него следующая ступенька? Скорби идут, понимаете? Это вторая ступенька духовной лестницы, так? Спасибо, Господи. Благодарю вас. Вот, видите? Ага. Вот. Первая ступенька – это вера, да? Потом начинается у нас скорби. От скорби рождается терпение, так? Дальше сказано. Стойкость же производит испытанность. Или по-русски – от терпения порождается опытность. Что это значит? То есть человек опытом узнает, что у него, что Божья благодать, она ему помогает в скорбях. Как сказано, многими скорбями надлежит войти на Царство Небесное. Сказал апостол Павел в своей речи перед епископами и пресвитерами в Милете. И вот что таким образом происходит. Человек терпит, но он не просто терпит по-тупому. Когда человек терпит ради Христа, он начинает понимать, что сквозь терпение как будто зарождается некая другая реальность. Он начинает чувствовать другую реальность. Не просто как некая сила, которую нашла, да? А начинает видеть как бы абрис нового мира. Вы когда-нибудь активировали карточки интернета? Или, ну, там, или мобильного телефона? Помните, представьте себе, у вас там металлическая... Вы начинаете стирать металлическую, да, эту пленочку. Как? Постепенно появляются буковки, да? Они не сразу появляются, постепенно. Вот так же постепенно зарождается в человеке что? В человеке зарождается постепенно опытность. Он опытным образом видит то, что Бог заботится о нем. Он опытом видит, как Бог заботится о нем. Не просто то, что он заботится, да? А он видит, как он заботится. Поэтому, кстати говоря, апостол здесь говорит, что нужно хвастаться и скорбями. Почему? Потому что скорби от христианской жизни неотделимы, в принципе. Причину сам Господь объяснил. То, что если вы были бы от мира, мир бы свое любил. А так я избрал вас от мира, то поэтому и ненавидит вас мир. Это естественно. Так ведь. И вот.
Опытность – это как практика.
Нет, опытность – это то, что человек опытом, экспериментом чувствует силу Божию уже.
Опыт – это как бы какой-то набранный опыт. Это что-то прожитое.
Вот Феофан, смотрите, как толкует это место. Терпение производит искусство. Искусство – Декими, искус, испытание чего-либо дела, вкушение. Когда кто-нибудь посредством вкушения познает качество пищи, то это и есть декими, искус. Итак, мысль апостола такова. Терпение дает испытать или самым делом вкусить доброкачественность того, на что решилась душа под влиянием веры. А она решилась неотступно жить по духу веры. Следовательно, терпение дает вкусить доброкачественность жизни по вере. Вкусить, как она сладостно, успокоительно, отрадно, блаженно, несмотря на внешние трудности и прискорбности. Как же дает он вкусить? Так, что удерживает верующего на пути, на который он вступил верой. Не будь этого удержания, будь то, что верующий при всяком натиске и сомне отступал бы от пути веры, не имел бы он возможности испытать делом и вкусить, как сладкая блаженна жизнь в духе веры. Терпение, удерживая его в путях веры, дает ему вкусить сие, соделать в нем искусство. Этот искус обнимает как всю жизнь вообще, так и в частности всякую сторону и даже всякое деяние в духе веры. Доставляет и в другом, то, что в другом месте апостол определил имением чувства, обученное на всякое доброе дело. То есть человек приучивается к тому, что Христова жизнь, хотя она вызывает, конечно, большие скорби, да, внешне, но при этом она имеет внутренние огромные горизонты радости. Вот есть такая замечательная книжка «Письма Баламута», может быть, знаете, да? Вот, у Льюиса. И вот там как раз рассказывает о двух бесов. Инструктаж старшего беса младшему, как там соблазняет человека. Он говорит, это только Бог притворяет, что он там в скорби своих там детей вводит, да? На самом деле он гедонист. У него, он там только наслаждением готовит. Это у него там пена, там кресты, пыточные камеры, все там, все это там, посты, все эти мути, это все это пена, а за которой океаны радости. Вот. Я же не помню номер, простите. Вот. Вот и как раз ты и сказал, поэтому опытность происходит искусство, значит, терпение производит опытность, искусство, да? Искус. Вкушает человек. Как мы и поем, вкусите и видите, яко благ Господь. Да, вот как раз на литургии пресвященных даров мы слова Давида эти поем. Мы на вкус должны попробовать, как благ Господь. Почему, например, христианство нельзя свести к такой небольшой брошюрке? У меня была старая-старая идея из миссионерских соображений сделать, ну, как, знаете, протестанты делают, такую брошюрку там, как за пять этапов стать христианином. Вот, идея, в принципе, хорошая, техническая, она бы гарантирована была бы и пользовалась успехом, но, к сожалению, не получится. А почему не получится? Потому что есть вещи, которые нужно попробовать, понимаете? Не попробовав, не увидишь, понимаете?
Вкус понять.
Вкус, да. Ну, знаете, как, ты знаешь, что такое помидор, да? Да, авокадо совсем наоборот, да? Вот это такого типа, знаете, разговор. То есть христианство, оно познается на вкус. Его вкус совершенно, совершенно четкий, его ни с чем не спутаешь. Наверное, замечали, да? Абсолютно есть особый вкус, особый аромат христианства. Замечали? И вот этот аромат, который дает христианство, он иной, чем что бы то ни было в этом мире. Его просто не поделаешь, понимаете? Почему, например, на христиан совершенно не действовала атеистическая пропаганда, как мало действует и сейчас исламская пропаганда. Понимаете, нам доказывают, там последние открытия доказали, что много было восклицающих богов, там этот Емельян Ярославский писал. Да? Следом Христос это просто миф, сказка, небо и так далее. Во-первых, это враки по сути, но главное в другом. Говорит, христиане говорили, ну что ты нам паришь? Мы же на вкус-то знаем. А ты нам объясняешь, что это все выдумки, старые байки, которые к нам пришли из далеких веков. Каким образом это выдумки? Они нам экспериментально дают возможность все это попробовать. Понимаете? Кусите, увидите, как благ Господь. Вот, например, у нас сейчас говорят. Валентин. Вот, нам сейчас часто говорят. Там меня встречали различные раскольники там. Старообрядцы, там, старостильники разных разливов, там, ну и другие. Они говорят там, вот, ваша Московская патриархия безблагодатная. Говорю, да врешь ты все. Я знаю, что он благодатный. Я знаю, что у меня благодать сошла, когда я меня руку полагали. Это я знаю экспериментально, сам чувствовал. Понимаешь? Ты меня, то, что на меня благодать не сходила, не убедишь. Вот. Там, я знаю, что в тайне я причащаюсь не хлеба, вина, а тело, кровь Христа. Это я знаю экспериментально. И в том, что это обратно, ты меня не убедишь. Я думаю, вы тоже можете в этом экспериментально убедиться. Так ведь? Да. Будь моими свидетелями. Экспериментально пробовали? Пробовали. Любой пробовал, так ведь? Потому что это вещи проверяемые. Понимаете, это не самовнушение, это не экстаз, там, да? То есть ты можешь там совершенно, там, не знаю, такой хрущевке к больному человеку прийти, причастить его. Результат будет точно такой же, понимаете, да? Без всякой пышности, без всякого внушения, без всего. Ну, Христос, он очевидно действует, понимаете? Они мне стали говорить, а это у тебя прелесть такая. Ну, предпочитаю оставаться такой прелестью. Понимаете, да? Если моя вера в Святую Троицу – это прелесть, я готов с такой прелестью оставаться. Если моя вера в Бога Человека Христа – это прелесть, пожалуйста. Понимаете, вот вы мне говорите, что вот когда-то какой-то митрополит как-то неправильно поступил, поэтому вы все решились благодать. Неужели Бог настолько глупый, что он из-за какого-то греха, даже если бы он был, решил бы благодать всю церковь? Ну, это бред, понимаете? Это идея, то, что один человек согрешил, другие его сразу там ногами не выгнали, да, из церкви, следовательно, вся церковь заразилась. Представьте себе, вот у нас организм, да? Вот, у меня сейчас сломалась нога, щиколотка. Я должен был что как сделать? Должен был взять большой топор.
Руку.
Рубануть по ноге, чтобы нафиг не валило мне здесь это, отрубленная нога. А тут ходить с костылем вот этим мучиться. Вот, радикально решите все вопросы. Да нет, вот я жду, пока там зарастет, там, да, гипс, там, да, проблемы и так далее. Нет. Вот, но, а вот у нас предлагают именно так, да, там, человек согрешил, все, да, быстро рубить ее, выгонять из церкви, да. Церковь так никогда не поступала и не будет поступать. Именно потому, что церковь хочет спасения всех людей, понимаете? Она ждет до последнего. Иначе часто люди говорят, почему у вас церковь так часто редко анфиматствует? А вот действительно редко анфиматствует, да? А это именно потому. Потому что мы созданы не для того, чтобы все подряд там применять там сборник там законов, да? Поэтому закон тебе голову отрубить, поэтому закон тебе там руку отрубить, поэтому закон ногу и так далее. Нет. А у нас церковь существует только, чтобы людей спасать. Да, от греха, проклятия и смерти. Его отлучили. Его 25 лет увещали так не делать. Ну, он Святую Троицу отвергал, а так ничего особого. Он хулил Святую Троицу, он хулил Богородицу, он утверждал, что Иисус Христос умер и не воскрес, он утверждал, что в Святом Причастии хулил, как его не буду говорить, он, ну и далее, далее, далее. То есть он всю церковь, всю веру отвергал. И выдавал это за исключительно истинное христианство. Очищенное там от всех.
А вот в старообрядческих церквах действует благодать, и вот в католических тоже.
Да,
и
тогда
благодать.
Если исходить из
этого. В других, наверное, религиях тоже благодать
действует. Действует
ну,
или не
так,
действует?
Почему же она не действует?
Как я могу, что я могу им это сказать? Ну, сказать очень просто. Значит, по поводу старообрядцев. Старообрядческая иерархия у нас законом, закон церковной власти не признана. А то, чтобы убедиться, что там действует, возьмите, сделайте научный эксперимент. Зайдите на немножко. Я смею вас заверить. Стоит вам будет один раз перекреститься, и вас оттуда швабры выкинут. А почему? Вы догадываетесь? Потому что вы тремя перстами перекреститесь, а не двумя. Такая, как раз как прямое подтверждение слов Спасителя. Потому узнаю, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь между собой, да? Поэтому по форме крестного знамени мы будем у нас выкидывать. У нас, я знаю, к нам в храм ходили люди, которые крестились там двумя перстами. Крестились тремя перстами. Приходили армяне, крестились пятью пальцами. Правильной верой причащайся.
А. Бабушки нападают всегда. В старину эти святые крестились вот так. Я до сих пор так сейчас крещу. Вот так.
Пожалуйста, креститесь.
Не так вот щепотки, а вот так.
Церковь православная утверждает, что для спасения безразлично, как ты крестишься, важно, чтобы ты был единственным в православной церкви раз и хранил православную веру два. В чем была проблема? Почему был собор за двуперстие? Собор был не из-за того, что двуперстием крестились. Действительно, где-то с 14 века в Московской Руси, только в Московской Руси, про Украину у нас нет никаких данных, что там когда-либо двуперстием крестились. А в Московской Руси стали креститься двуперстием. Первый точно зафиксированный случай – это мощь Анны Кашинской. Вот единственный первый случай – это середина 14 века. До этого у нас никаких сведений о двуперстии нет реальных. Есть сведения нестерианские, но это именно православных нет.
А Сергий Радонежский, он разве не
двумя? Мы не знаем, как он крестился. Или двумя, или тремя, мы не знаем. Потому что в России мы знаем точно, в 15 веке крестились и двуперстием, и триперстием. Да? В одних районах крестились тремя перстами, в других двумя перстами. Но смысл один и тот же. Вера в триединого Бога и Бога человека Христа. Так? Откуда пришло двуперстие как таковое? Но есть разные версии. Разные версии. Но это отдельный разговор. Скорее всего, пришло на Средней Азии. Там были христиане и нестериане, которые утверждали, что Христос – это человек, в котором жил как в храме Бог, Бог. Он просто вышел из пророков, поэтому две личности, поэтому два пальца. Именно против этого восстала церковь. Не против самой формы креста, а против ложного учения. Да? А вот Аввакум, протопоп, этого ложного учения придерживался. А так креститесь двумя перстами можно. В церквах это не запрещено. Собор 1971 года признал равноспасителем крестное знамя как двумя перстами, так и тремя перстами. Да без вопросов. Только с условием веры, то, что вы будете верить в Отца и Сына и Святого Духа, и верить в Бога воплощение.
Это какого года?
71-го года. Итак.
Вот в католических храмах, вот если распятие я вижу, я могу перекреститься вот, по нашему православию?
Ну, пожалуйста.
Можно?
Ну, Христос же изображен, какие проблемы?
А, значит, в католических храмах.
Ну, Христос же изображен. Чисто кому вы отдаешь?
Христу.
Он же не крестит,
а
не доставляет.
А что вы знаете, что Иисус прямо?
Вообще, это на самом деле знак внимания. Но это отдельный разговор, давайте мы отложим. Я просто, тема-то очень важная, я не хочу уходить в сторону. Итак, дальше сказано же, но лестница ведь не закончилась, мы с вами остановились где-то внизу, да? Ну, мы здесь сейчас не будем считать, потому что у апостола Павла лестница короче, чем у Иоанна Лесочника 30 ступеней лестница, да, они описаны в книге «Лестница». Вот, их тут 30. Апостол их меньше, их 5. Терпение порождает опытность, да? Мы говорили, опытный же надежду. То есть, что это значит? От опытности рождается твердая надежда на Бога. Ну, понятно, да? Человек привыкает а полагаться на Бога. Он видит, что Бог его не подводит. Понимаете? Сколько раз он видит, раз положился, Бог не подвел. Два положился, Бог не подвел. Ну что, можно дальше, можно уже полагаться, да?
Да.
Можно уже полагаться на Бога. Так и сказано, от опытности рождается надежда. Вот. Как это объясняет Феофан? Зная, что такое искусство, не удивляемся, что, как она соделает упование, то есть надежду. Ибо это означает, опытное сердце, вкушение, насколько сладостно и успокоительно жизнь в духе веры, возгревает и укореняет надежду. Как это? Посредством следующего наведения, только не умом, а сердцем совершаемого. Если здесь, при всей внешней скорбности, жизнь это доставляет такое мне спокойствие и такую блаженную сладость, то там все будет неизвестно в высшей степени. Ничто не сможет поколебать меня в этой надежде. Бог, давший мне вкусить эту сладость здесь, неужели лишит меня ее там? Быть этого не может. Как верно то, что я испытываю, так, несомненно, и надежда моя. Из такого рассмотрения дела, само собой, очевидно, что скорби через терпение и искусство приводят к, несомненно, надежде под следующими двумя условиями – верности вере или доброй совести и уверенности в Боге. И об этом Златоуст говорит. Ничто не ведет столь к благой надежде, как добрая совесть. Ни один человек, живущий честно, не теряет уверенности в будущее, а нерадиво, будучи угнетаем лукавую совесть, не желает ни суда, ни воздаяния. Понятно, да? То есть надежда, она уже, человек полностью залагается на Бога. Он говорит, так хорошо с Богом, да? Так замечательно, на него так полагаешь, он никогда не подводит, так? Так здорово, что еще искать, так? Но это еще не все, вы знаете, это не вершина. Вершина дальше. Вот она, здесь как раз. Если вот надежда, это вот предпоследняя, да? Последняя ступенечка какая? Апостол говорит. А надежда не постыжает. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Итак, то есть надежда не обманывает. Почему? Потому что в обмен на надежду Бог выливает свою собственную любовь через Святого Духа. Святой Дух, он входит в человека, когда? В мир помазания, да? Входит в Святой Дух человека. Он, поэтому сказано, данным нам уже. Дух уже дан. И Дух готовит сердце для получения божественной любви. Когда все готово, когда терпение привело к опытности, опытность привела к надежде, тогда сам Дух открывает двери и вливает божественную любовь. Любовь Бога Отца, она уже осязательно поселяется в человеке. И человек уже ни в чем не нуждается. Да? Поэтому на вершине лестницы кто там принимает? Не замечаете? Христос, да. Да. Видите, то, что он и есть любовь, да?
А я думал, что вот грехи, они удаляют от нас Святого Духа, и поэтому мы говорим, приди всевестивный, все время говорим, чтобы он отвернулся как бы к нам.
Потому что... Грехи от нас удаляют Святого Духа, но он возвращается, если мы раскаемся, и продолжает свою работу.
А когда он возвращается?
После когда мы раскаемся?
Исповеди или когда мы вот, утешители читаем?
В зависимости от меры раскаяния. Бывает, он возвращается и раньше, а исповедь, она просто изглаждает грех. Итак, в сердца наши излит Святой Дух уже сейчас. Итак.
А благодать это любовь?
Нет, это подарок. Это состояние мира, покоя, радости. А любовь Божия это совсем другое ощущение. Когда человек явственно чувствует, как Бог его любит. Ну, грубо говоря, когда человек там влюбился в другого человека, да, он ему подарки дарит. Вот еще благодать. Когда тот ответил ему взаимностью, вот тогда получается чувство любви возникает, так? Вот так это возникает постепенно.
Что значит, когда я не очень, тогда сильно? Когда я не очень, тогда сильно, что это значит?
Когда я не полагаюсь на себя, изливается через меня потоки той безмерной силы Бога.
То есть это сила Божия, вот не очень.
Да. Итак.